Тут я должен кое-что объяснить. Я сейчас говорю о начале июня, о том, что было 3 месяца назад. Говорю, как все случилось на самом деле. Хочу сказать, что до июня Эль, конечно, меня как-то впечатляла, но глубоко не трогала. Она могла бы так же спокойно уехать из деревни, как приехала, я бы даже не заметил ее отсутствия. Увидел, что глаза у нее голубые или серо-голубые и большущие. И мне стало неловко за свою каску. Только и всего. Короче, хочу сказать, что не знаю почему, но до июня все было совсем иначе. Эль всегда выходила в антракте на улицу, чтобы съесть эскимо. Вокруг собирались люди, в основном парни, о чем-то трепались. Я думал, что ей больше 20, потому что вела она себя как взрослая женщина. Но я ошибся. Вот, например, когда она возвращалась на свое место и шла по центральному проходу, то прекрасно знала, что все на нее глазеют. Мужчины, кто смотрит на нее спереди, гадают, есть ли на ней лифчик, а кто сзади, надеты ли на ней трусы под юбкой в обтяжку. Эль всегда ходит в узких юбках, ноги открыты до полбедра, а все остальное так обтянуто, что линия трусов, если они имеются, точно должна проступать сквозь ткань. Я тогда ничем не отличался от остальных. Что бы она ни делала, даже если не думать ни о чем дурном, все равно их заводила. А еще она без конца смеялась. Очень громко и заливисто, причем явно нарочно, чтобы обратить на себя внимание. Или вдруг трясла копной темных по самый пояс волос, и они блестели в электрическом свете. Считала себя звездой. Прошлым летом, год назад, она выиграла конкурс красоты на празднике в Сент-Этьен-де-Тине в купальнике и на высоких каблуках. Там соревновались 14 девиц, в основном отдыхающие. Ее выбрали мисс Кемпинг, она хранит кубок и все фотографии, и после этого возомнила себя звездой. Однажды Бубу сказал ей, что она звезда деревни и 143 жителя, столько человек у нас числится по последней переписи населения, и что она парит над землей на высоте нашего перевала 1206 метров, но в Париже или даже в Ницце ей выше тротуара не взлететь. Это та самая знаменитая фраза, которую он произнес за столом в воскресенье. Он имел в виду, что в Париже ей не выиграть, там тысячи красивых девчонок, и слово «тротуар» произнес вовсе не для того, чтобы ее обидеть. Как бы то ни было, она ушла в нашу комнату, хлопнула дверью и просидела там до вечера. А вечером я ей объяснил, что она все неверно поняла. Но, увы, если ей что-то втемяшится в голову, права она или нет, ничего другого слушать уже не желает. «Я знаю, что вы мне скажете. Я это уже слышал миллион раз. Что глупцов следует опасаться пуще, чем подлецов. Что она глупа, как пробка, и мне тут же нужно было дать дёру. Что стоит ей открыть рот, и сразу ясно, что она за птица. Но это все неправда. И именно потому, что это неправда, я должен все подробно объяснить. На танцульках девицы всегда ржут, как лошади, когда слышат всякую похабщину, которую дома говорить запрещено. Они наверняка знают куда меньше, чем хотят показать, но боятся выглядеть смешными, если не будут гоготать громче остальных. К тому же это я задал ей вопрос. Я спросил, над чем они смеялись, вот она и ответила. Могла бы соврать, но она никогда не врала, если это ее напрямую не касалось. И это слишком утомительно. А если мне неприятен ее ответ, тем хуже для меня, зачем тогда спрашивал? А потом, когда я с ней танцевал, я заметил одну вещь. Это мелочь. Я уже о ней говорил, но она главнее всего остального. У нее была влажная рука. Я ненавижу пожимать потные руки, даже когда здороваюсь на ходу. Просто терпеть не могу. А с ней я такого не почувствовал. Я сказал, что она вытирала руку о подол. Если бы это сделала любая другая, мне стало бы противно. А тут нет. Ее мокрая ладошка была, как у сомлевшего младенца. И напоминала что-то, что мне всегда нравилось. Даже не знаю, что именно, но что-то, что есть и у младенцев, и у маленьких детей, и наводит тебя на мысли о самом себе, об отце и его сгнившем механическом пианино, и напоминает среди танца, что ни ты, ни твои братья так и не пошли постоять под окнами банка Креди Мюнисипаль, чтобы дать им послушать розы Пикардии. Да, именно так. напоминает что-то, что не связано ни с добром, ни со злом, но может наверняка привести туда, где я сейчас оказался. И хоть раз заставить Вердье искренне заплакать и уже не быть таким ничтожеством. Когда мне говорили о ней, хотели убедить бежать от нее, пока не поздно, я тоже всегда отвечал: «Да пошли вы». Еще я заметил с первых же ее слов, что у нее другой выговор, не местный. Конечно, не такой резкий акцент, как у Евы Браун, но он был слышен даже в этом грохоте. Я спросил, говорит ли она с матерью по-немецки. Она сказала: «Ни по-французски, ни по-немецки ей не о чем с ней разговаривать. А с отцом и того меньше». Эль ниже меня, у меня рост 1,84 м, но для девушки она высокая и вся какая-то вытянутая, худенькая, только грудь выступает.
Я ощущал ее, когда прижимал к себе, а сверху она видна была в вырезе платья.
Пока мы танцевали, ее длинные волосы закрывали ей лицо, и она часто откидывала их назад. Таких красивых волос я больше ни у кого не видел. Я спросил, они от природы такие черные? Она ответила: «Ну ты, специалист, даешь. Ей этот цвет обходится в 75 франков в месяц, к тому же голова чешется, того и гляди, заработает себе колтун». Красные и оранжевые прожекторы вдруг снова завертелись и стали слепить глаза, а апачи опять вышли на тропу войны. Именно в эту минуту, когда уже было ничего не слышно, я спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Но она поняла, только повела левым плечом и пошла за мной. У выхода я сказал Вердье, что он может станцевать танец или два, а я побуду снаружи. Я произнес это не как обычно, а командирским голосом, и он сразу понял, что я выпендриваюсь перед Эль. Мне стало неловко. Он ничего не ответил и ушел. После пекла в танцзале в баре было прохладно, и я чувствовал, как рубашка прилипает к телу холодными островками. Она тоже была вся мокрая. Я мог проследить взглядом за капелькой пота, которая стекала у нее от виска по щеке, оттуда на шею, а там уже она вытирала ее пальцем. У нее короткий нос, и через полуоткрытые губы видны белоснежные зубы. Эль заметила, что я неотрывно смотрю на нее, и засмеялась. Я тоже засмеялся. Но она тут же снова мне врезала. Сказала, что когда я смотрю на нее вот так, то похож на придурка. Что все-таки я мог бы сказать что-нибудь поумнее. На дороге из Пюже в Тенье есть отель. Там раньше был медный рудник. При отеле бассейн и ресторан. На столах красные скатерти в белую клетку. И ужинают там при свечах. Я не знаю, как объяснить, но для меня этот отель казался чем-то очень важным. Я раз попал туда, возвращал отремонтированную машину, и сказал себе, что когда-нибудь поеду туда при деньгах, а со мной будет красивая, нарядно одетая девушка, как у тех мужчин, которых я видел в тот вечер. И не раздумывая, снова подставляя себя под удар, я сказал Эль, что хотел бы как-нибудь пригласить ее в тот ресторан на ужин и, наверное, выложил бы как на духу и все свои остальные мысли, если бы она снова не дала мне по мозгам еще больнее, чем в первый раз. Она не дала договорить и заявила, что не собирается переспать со мной ради ужина в ресторане. Вообще-то меня предупреждали. Кажется, я засмеялся, хотя это не важно.
По крайней мере, я знаю, что меня ждет точно такой же вечер, как предыдущий. Когда по вечерам он приходит домой, ему хочется только одного — побыстрее оказаться со мной в комнате. Первое время мне приходилось пялиться в потолок перед ужином, после ужина и еще раз утром, до работы. И весь день в своей зачуханной мастерской, это он сам говорит, он только и думает, как бы меня заставить снова этим заняться. Комната его мамаши рядом с нашей, и ночью, когда я кричу, она стучит в стенку. Один раз Микки вышел в коридор, стал колотить нам в дверь с воплями: «Сил никаких нет, совсем спать не даете». Пинг-понг зажимает мне рот рукой, когда у меня подступает, хотя чувствует, что меня душит, но всяко сам заводится, когда я ору. Больше всего пинг-понг мне нравится, и я даже почти готова его полюбить, когда он во мне, кончает и умирает. А еще когда я раздеваюсь, а ему не терпится, он хватает меня за все места, словно боится, что двух рук для этого мало, Я прекрасно помню все, что сказала мне старая Грымза. Я знаю, что все это ненадолго, что пройдет какое-то время, он успокоится, как всегда бывает. Но пока я его держу именно этим. Я ложусь на спину, на живот, встаю на четвереньки. Наша соседка колотит в стенку, как заводная. А потом наступает мой час. И в атаку иду я. Так, из любопытства. Вот, например, субботний вечер, третий с тех пор, как я у них живу. Иду в город в кинотеатр «Рояль». С Микки, его Жоржетой, Бубу и одной отдыхающей, по-моему, жуткой уродиной, а сам пинг-понг стоит на посту в глубине зала во время первой половины сеанса в своей пожарной куртке и каске. В антракте я подхожу к нему и говорю: «Запомни, это последний раз, что я здесь, а ты корчишь из себя этого клоуна. Мне вот хочется, чтобы ты сидел рядом во время фильма и трогал меня, когда на меня найдет». Казалось, у него глаза вылезут из орбит. Он как кретин оглядывается по сторонам, не слышал ли кто, а я говорю: «Мне что, погромче повторить, чтобы всем было слышно?»